Говорит Радио Свобода. Оппозиционные депутаты требуют использовать Фонд национального благосостояния России, оказать более существенную материальную поддержку пострадавшим от пандемии коронавируса.
Мы требуем от властей взять ответственность на себя за происходящее, перестать перекладывать его на граждан и бизнес.
Чем объясняются столь тяжелые последствия пандемии коронавируса в Испании?
У нас больше, чем в других странах, зараженного вирусом медперсонала из-за безответственного отношения правительства к закупкам средств защиты.
Сын президента Таджикистана Имомали Рахмона Рустам стал вторым лицом в государстве, заняв пост спикера парламента.
Нужно же избежать потрясений, неожиданностей, которые, например, произошли в соседнем Узбекистане.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 20 апреля. Чем дольше продолжается усиленный режим самоизоляции в российских регионах, тем в более сложном положении оказываются многие россияне. Огромные убытки терпят бизнесмены, другие просто потеряли работу, у третьих нет никаких сбережений, чтобы прокормить семью. Ряд депутатов Московской городской думы, Законодательного собрания Петербурга, муниципальных депутатов из других городов обратились к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину с призывом принять более действенные меры социальной поддержки. С двумя авторами обращения, московским муниципальным депутатом Андреем Моревым и депутатом Московской городской думы Михаилом Тимоновым, поговорил наш корреспондент в Москве Иван Воронин.
Государством накоплены огромные резервы на черный день. Этот день настал для большинства жителей России, считают оппозиционные депутаты. По их мнению, власти не берут на себя ответственность. Режима чрезвычайной ситуации нет, а объявление вместо него режима самоизоляции без финансовой поддержки – это перекладывание всей тяжести последующего кризиса на рядовых граждан. Самоизоляция введена в большинстве регионов России. Оппозиционеры подготовили обращение к властям.
По результатам всех этих событий, в том числе того, что правительство не вводит режим карантина по федеральному закону 52, было подготовлено это заявление, в котором мы требуем от властей взять ответственность на себя за происходящее, перестать перекладывать его на граждан и бизнес. Для этого нужно ввести карантин. Произвести выплаты прямые населению, что позволит поддержать граждан страны, которые попали в тяжелую финансовую ситуацию.
У властей была возможность учиться на ошибках коллег из Европы и предугадывать ход распространения инфекции, считает глава Московского муниципального округа Якиманка Андрей Морев, один из соавторов обращения. Его подписали более 90 парламентариев из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Псковской области, адресовав послание президенту Путину и председателю правительства Мишустину. Путин расширил полномочия глав регионов, но они не касаются, например, доступа к Фонду национального благосостояния, отмечают депутаты. Хотя именно пустой кошелек после нерабочего месяца станет главной проблемой, считают подписавшиеся.
Уже непонятно, чего люди боятся больше, коронавируса или той нищеты, которая сейчас на нас на всех накатывает, и уже все это понимают. Чтобы государство, накопившее, извините, наши деньги в Фонде национального благосостояния, ну, как я понимаю, сейчас в количестве примерно 100 миллиардов долларов живых там есть, вот чтобы оно их хотя бы частично сейчас направило на прямую поддержку граждан, для того, чтобы граждане могли пересидеть нормальный, серьезный карантин, чем мы убили бы эпидемию, ну и плюс наличие у граждан этих денег поддержало бы платежеспособный спрос. То есть мы тем самым уже начинаем помогать бизнесу, особенно малому и среднему.
Депутаты предложили, по примеру зарубежных стран, оформить единовременные выплаты всем гражданам России. По 25 тысяч рублей на каждого взрослого и 15 тысяч на ребенка. По их мнению, такие суммы позволят семьям пережить период пандемии и в случае продления режима самоизоляции. Пока власти анонсировали помощь многодетным семьям и отсрочку налоговых платежей. О них заявлял в своем обращении президент Путин. Среди мер властей по поддержке малого и среднего бизнеса – снижение страховых взносов, беспроцентные кредиты и помощь с займами пострадавшим от кризиса отраслям. Правда, в кредитах банки могут отказать без объяснения причин, а часть пострадавших компаний не получит обещанную господдержку из-за несовпадения кода деятельности в реестре юрлиц со списком правительства. Например, чиновники отказывают в обещанной властями помощи стоматологическим клиникам с заявленной деятельностью общая врачебная практика или специальная врачебная практика, сообщает РБК. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Тем временем Следственный комитет России возбуждает все новые дела по обвинению в распространении фейков о коронавирусе. Максимальное наказание предусматривает по соответствующей статье Уголовного кодекса до 5 лет лишения свободы. Власти пытаются убедить население, что достоверную информацию о распространении инфекции можно получить только из официальных источников и от журналистов федеральных телеканалов. Преследованию подвергаются в основном те, кто работает независимо и уже вызывал раздражение у силовиков еще до пандемии. Федеральным каналам фейки прощаются. Репортаж нашего корреспондента Артема Радыгина.
В квартиру автора паблика «Омбудсмен полиции» вломилось около 10 бойцов спецназа с автоматами. Причина визита – обыск по уголовному делу о фейках про коронавирус. Дело возбудило Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. По версии следствия, от имени Владимира Воронцова в социальной сети ВКонтакте был размещен пост о том, что курсантов одного из военных училищ, где 70% личного состава болеют коронавирусом, заставляют делать зарядку. В пресс-релизе Следственный комитет заявил, что, цитата, «среди сотрудников и обучающихся указанного института случаев заражения COVID-19 не выявлено». Конец цитаты. По словам Воронцова, его вины в появлении информации о якобы больных курсантах нет, а обыски проводились для запугивания.
По сути, речь о том, что какой-то пост размещен ВКонтакте. Ну так получил какую-то информацию из ВКонтакте. Нет, нужно прийти в квартиру. Более того, они пришли к родственникам моей жены, которые к этому вообще никак, даже в теории, не могут быть причастны. Вот это уже именно можно расценивать как попытку запугать.
По этому делу Воронцов проходит свидетелем. В похожую ситуацию попало и интернет-издание «Говорит Магадан». Его хотят оштрафовать на 500 000 рублей за 2 публикации. Последняя из них была о том, что врачам в местных больницах не хватает средств защиты. По версии следствия, это фейк. Но по словам главного редактора сайта, у издания есть доказательства. Но полиция отказывается их изучать.
Врач, которая присылала на эту фотографию, на основании которой мы писали эту статью, и ее коллеги, они готовы выступить в суде, что да, мы сами покупали, показать чеки. То есть, ну, там практически дело, я так понимаю, что быстренько, ну, развалится, по крайней мере, в суде точно.
По словам правозащитников, статью о фейках про коронавирус применяют только в отношении блогеров и независимых СМИ. Так власти пытаются ограничить свободу слова.
Для образа власти, которую она пытается рисовать из себя, значит, как такое обо всем позаботившуюся, все предусмотревшую, естественно, это ущерб. Когда происходят какие-то упоминания о всевозможных проблемах, недостатке материального обеспечения лечебных учреждений, вот и затыкают рты.
А вот шутка про коронавирус от Первого канала.
Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите, как он называется? Коронавирус. Берем слово «корона», оно в основе идет первым, поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп, президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно. Раздавал короны именно на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясны.
Подобные теории заговора звучат и по другим федеральным каналам.
Коронавирус и преувеличенный страх коронавируса – американские союзники.
Эксперты не исключают, что вирус мог стать американским то ли биологическим, то ли пропагандистским оружием в торговой войне США и Китая.
Все это выглядит на диверсию, похоже.
Распространение подобных теорий по телевидению в России считается делом обыденным. Зато Следственный комитет возбудил уголовное дело против комика, который высмеивал сообщение такого рода. В одном из своих роликов Александр Торн в шутку рассказал, что коронавирус – это заговор рептилоидов.
Я поднимал градус абсурда в этом ролике, чтобы ни у кого не осталось вообще сомнений в том, что это стёб.
За шуточный ролик про теории заговора комику грозит штраф до 40 000 рублей. Артём Радыгин, Радио Свобода, Москва.
В Испании, по официальным данным, число скончавшихся от коронавируса превысило 20 тысяч человек. Жертв болезни на душу населения больше, чем в любой другой стране. В чем причина столь печальной картины? Ведь всегда считалось, что здравоохранение в Испании находится на достаточно высоком уровне. Ответ на этот вопрос попытался найти наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанцы уже больше месяца живут в условиях чрезвычайного положения. Свобода передвижения ограничена, многие не работают. Если госучреждения и крупные промышленные предприятия гарантируют своим сотрудникам рабочие места, то мелкие и средние, особенно в сфере обслуживания, вынуждены увольнять персонал. Что касается главной отрасли страны, иностранного туризма, то она полностью парализована. Безработица только в марте, по официальным данным, выросла с 13 до 22% трудоспособного населения. Понятно, что создавшаяся ситуация и высокая смертность от коронавируса и социально-экономическая обстановка крайне нервируют людей. Правительство пытается успокоить население. Почти ежедневно с телеобращениями выступает премьер-министр-социалист Педро Санчес.
Принятый нами закон предусматривает значительное финансовое вливание в государственную систему здравоохранения для противодействия создавшейся ситуации. Эти деньги пойдут на поддержку больниц в регионах и приобретение правительством всего необходимого для борьбы с пандемией. Таким образом, мы гарантируем все поставки от лекарств до средств защиты медперсонала и населения по доступным ценам. Правительство будет следить и регулировать эти цены. Ситуация меняется, и мы будем своевременно принимать все необходимые решения. Великолепное взаимодействие у нас сложилось и с регионами. Так что я полагаю, что наши действия целиком и полностью отвечают сложности момента.
Однако подобные выступления не столько успокаивают, сколько еще больше раздражают население. Причем росту недоверия к правительству, по данным социологических опросов, активно способствуют сами же власти. К примеру, только что Минздрав объявил, что до сих пор в статистике смертности учитывались лишь лица, которым делали тестирование на коронавирус в больнице. Ну а тем, кому тест не успевали сделать, или те, что умирали дома, статистику не пополняли. Так что умерших может быть значительно больше, чем 20 тысяч. Но проблемы учета далеко не единственные. К примеру, до сих пор не решен вопрос с защитной одеждой и масками. Не успел утихнуть мартовский скандал с закупленной в Китае партией непригодных тестов, как возник новый. 350 тысяч приобретенных властями для больниц крайне дефицитных масок оказались также бракованными. На черном рынке цена масок, по данным газеты АБС, выросла в ряде случаев на 500%. Еще одна проблема – отношение центра с регионами, которые глава правительства, похоже, поспешил назвать великолепными. Так в Мадриде, к примеру, средства защиты своевременно не поступили. Местным властям пришлось прибегнуть к помощи частных спонсоров, чтобы закупить их самостоятельно за границей. Самим пришлось добывать маски властям Барселоны и Валенсии. Не лучшая ситуация и с правительственными мерами по поддержке населения и бизнеса. Помощь пока не дошла до нуждающихся, да и объемы ее оцениваются наблюдателями как значительно более скромные, чем в других странах Евросоюза. Между тем, многие испанцы уже испытывают трудности с оплатой жилья и приобретением продуктов. Резко критикует ситуацию вокруг эпидемии парламентская оппозиция, ее лидер Пабло Касадо.
У нас больше, чем в других странах, зараженного вирусом медперсонала из-за безответственного отношения правительства к закупкам средств защиты. По данным МВФ, наша страна оказалась в самом тяжелом экономическом положении среди государств еврозоны. Миллионы безработных ждут запоздавшие пособия. Другие люди не могут выйти на работу, потому что нет тестов, которые могли бы подтвердить, что они здоровы. Как правительство намерено преодолеть этот кризис?
Последние опросы общественного мнения показывают, что рейтинг премьера Санчеса падает. Глава правительства испытывает жесткое давление не только со стороны парламентской оппозиции, но и своих союзников по правящей коалиции, сформированной в январе этого года. Дело в том, что в нее входят 5 министров от левопопулистской партии «Подемос, мы можем», которые, как отмечает пресса, пользуются критической ситуацией, чтобы попытаться провести в жизнь свои идеи. Считается, что недавний инцидент с компанией «Сименс» был спровоцирован именно этими радикалами. Компания закупила тесты, чтобы определить, кого из работников можно допускать до производства, а кого отправлять в карантин. Полиция конфисковала тесты, и компания не смогла восстановить производство. Инцидент вызвал грандиозный скандал, особенно в предпринимательских кругах. Дело в том, что ранее идеи популистов никто всерьез не воспринимал, настолько они казались неприемлемыми в демократическом обществе. Речь идет, к примеру, о запрете независимых средств массовой информации, национализации ведущих компаний, конфискации излишек жилья у населения и банковских сбережений граждан. После инцидента с Сименсом эти планы стали восприниматься всерьез. Реакция последовала незамедлительно. Люди стали изымать из банков деньги, капитал хлынул за границу. Как в таких условиях будет жить страна, неясно. Позицию радикалов оценивает лидер движения за политическую регенерацию Испании, адвокат Айтор Гисасола.
Подобные идеи ставят под удар всю финансово-экономическую систему страны. Многие уже начали изымать свои деньги из банков, опасаясь, что они будут конфискованы. Заявления популистов безответственны. Их попытки навязать людям радикальные идеи именно сейчас носят провокационный и крайне опасный характер, будоражат и раскалывают общество. И это в то время, когда мы нуждаемся в единении и меньше всего в социальной напряженности.
Впрочем, о необходимости отложить все идеологические споры и сконцентрировать усилия общества на преодолении эпидемии и связанными с ней экономическими неурядицами говорит и премьер Санчес. Он нуждается в широкой парламентской поддержке и даже предлагает оппозиции соглашение о совместных действиях. Оппозиционеры вроде бы не возражают, однако выдвигают жесткое условие – Санчес должен приструнить популистов. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В конце прошлой недели состоялся очередной обмен пленными между Киевом и так называемыми ДНР и ЛНР. Стороны передали друг другу около двух десятков человек. Три человека, которые были осуждены судом Украины и внесены в списки обмена, в самопровозглашенные республики решили не возвращаться. Первый подобный большой обмен пленными состоялся еще в декабре 2017 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Тогда домой вернулись 73 украинца. О том, как им живется сейчас, с тремя из них поговорила корреспондент телеканала «Настоящее время» Ирина Кононенко.
Владислав Овчаренко с товарищем Артемом Ахмеровым показывает нам видео, как в 2015-м поджег флаг так называемой ЛНР.
Я повторил бы еще раз, если была возможность. Никакой жалости и сомнения в этом нет.
Просто сейчас уже, исходя из того, что случилось, знаешь, как можно было бы этого избежать и действовать более аккуратно.
Влад и Артем – футбольные ультрас, а такое движение в псевдореспублике ЛНР считалось террористической группировкой. Влад говорит, это не так.
Активные болельщики, которые активно поддерживают свою команду, ездят за ней, то есть по всей стране, по всему миру, то есть где бы команда ни играла.
После публикации ролика и обысков дома Влада и Артема в центре Луганска задержали боевики так называемой ЛНР, обвинили в шпионаже. Позже, 5 ноября 2016 года, ребят незаконно приговорили к 17 годам тюрьмы.
Я как бы знал, что рано или поздно наши действия могут привести к такому. Момент был такой, что было страшно за то, что не знаешь будущее. Убьют, не убьют, вывезут, обменяют. То есть вот эти все мысли, неизвестность пугала. Несправедливо было то, что мы изменники родины, как нас считают, у себя дома. Не мы пришли к людям в дома с оружием, не мы начали убивать своих сограждан, не мы начали танками ехать через кордон российский.
Но Владу и Артему повезло. В 2017 году их включили в список на обмен. 27 декабря они вышли на свободу. С тех пор друзья переехали жить в Киев, устроились на работу в Ассоциацию футбола Украины.
Заметно вот эта вот, скажем, такая пробоина где-то вот в головах людей. Как теперь заново строить там свое будущее? То есть это заметно, ну, именно как у нашего, наверное, круга вот людей.
Влад рассказывает, после освобождения все бывшие пленные бесплатно проходят медицинский осмотр. Тогда, в 2017-м, им выплатили по 100 тысяч гривен, это 5 тысяч долларов. На этом вся помощь государства закончилась, говорит Влад.
У меня как слабое зрение после там всех событий упало. Мне никто не предложил, возможно, там какой-то лазерной коррекции. Но так как это процесс недешевый, я думаю, что рано или поздно все равно это сделаю, просто уже своими силами.
О том, что все приходится начинать сначала, рассказывает и историк-религиовед Игорь Козловский. Он жил в Донецке.
Большинство там осталось имущество, квартиры, жизнь, работа, все осталось. И поэтому тебе нужно снимать здесь квартиры. Государство же тебе ничего не дает. ты сам ищешь. Мне приходится ездить и по разным таким вопросам в разные страны. Да, я и выезжал, выступал в Европарламенте и заметил, что нет, не выплачивается пенсия. Я пришел в пенсионный фонд, они говорят, да, но вы же пересекали границу. Ну, в общем, все извинялись, потом быстро восстановили. Ну, такой, ну, понимаете, это как бы в ручном режиме, потому как медийная фигура.
В конце января 2016-го Игоря Козловского задержали в Донецке боевики так называемой ДНР. Ученого обвинили в контакте с рядом запрещенных организаций. Его незаконно приговорили до 2 лет 8 месяцев лишения свободы.
Все мы четко все это помним, потому что это шоковый момент. Шоковый момент, он запоминается на всю жизнь. Меня арестовывают на улице, когда я выношу мусор, они ждали. Они давно уже наблюдали. И меня пускают в подвал. Это шок, да. А потом через несколько дней начали пытать. Я провел в плену практически 2 года, 700 дней. А у тех, кто стоял на украинских позициях, мы были беспомощны. У нас ничего не было, у нас были только флаги. Мы выходили со своими протестами.
Вопрос его освобождения не раз поднимали на встречах трехсторонней контактной группы в Минске. А в Киеве в поддержку Козловского волонтеры организовали флешмоб, в котором приняли участие известные люди и друзья ученого. Среди них и муфти мусульман Украины Саид Исмагилов. Он тоже родом из Донецка.
Я тоже участвовал в этом флешмобе. Это одно из тех немногих публичных действий, которые я мог сделать.
Игоря Козловского также обменяли 27 декабря 2017 года. В Киеве с работой и жильем ему помогли друзья. А в родной Донецк он уже не возвращался.
Но жить там нет, конечно. А что там делать? Там уже ничего не будет. Это уже другая жизнь. Это уже другой регион. Туда вряд ли будут какие-то серьезные инвестиции. Это будет депрессивный регион, который Украина будет тянуть.
Сейчас Игорь Козловский помогает пленным, которые остались на неподконтрольной Киеву территории, собирает передачи и советует им всегда помнить, что их ждут на свободе. Ирина Кононенко, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Старший сын президента Таджикистана Имомали Рахмона Рустам Имомали, которому 32 года, официально стал вторым лицом в государстве. Он избран председателем Верхней палаты парламента Таджикистана Национального совета. По Конституции председатель Национального совета возглавляет страну до окончания президентских выборов в случае, если действующий президент умирает, уходит в отставку или признается недееспособным. С 2000 года должность спикера парламента занимал Махмад Саид Убайдулоев. Мой собеседник – политолог, специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. Очевидно, что Рустам Имомали готовят к тому, чтобы стать преемником Имомали Рахмона в Таджикистане. Но почему это происходит именно сейчас? Ведь, насколько я знаю, Имомали Рахмону еще нет и 70 лет.
Имомали Рахмон, надо отдать ему должное, достаточно давно задумался о будущем своего правления и правления своей семейной династии. Начал готовить Рустама уже лет 6 назад, проводя его по различным административным номенклатурным должностям, доведя, в конце концов, до поста мэра Душанбе. И вся страна, в общем, прекрасно давала себе отчет, для чего это делается. И это было в условиях Таджикистана достаточно выверенным решением, поскольку никаких протестов, уже привыкший к такому раболепному состоянию общества, не готово было проявлять. Почему сейчас? По той причине, в первую очередь, что в ноябре состоятся очередные президентские выборы в Таджикистане, которые готовы к выдвижению как самого президента нынешнего, у которого есть право пожизненно выдвигать свою кандидатуру, и подготовлено выдвижение сына благодаря изменению Конституции, где снижен возрастной ценз с 35 до 30 лет для кандидатов. Рустаму в этом году 33 года. Так что бывший, так сказать, футболист, такой мажор, любитель дорогих авто и красивых девушек, вполне готов формально занять этот пост. Но, на мой взгляд, вряд ли ему все-таки в силу, в общем, явной неготовности парня будет предоставлено право или будет выдвинут он кандидатом. Я думаю, что, скорее всего, сам отец пойдет на выборы. В течение какого-то времени он устроит процедуру передачи власти второму человеку в государственной иерархии, который станет теперь спикером. Вот, например, такая, я бы сказал, нехитренькая процедур, обеспечивающая непотический режим в Таджикистане.
Ну и все-таки сам Эмомали, он что, плохо себя чувствует? Зачем ему уходить сейчас, если он, в общем-то, не очень старый? Насколько я понимаю, он одногодок Владимира Путина.
Со здоровьем у Эмомали Шариповича не все в порядке. Кроме того, ведь нужно же избежать потрясений, неожиданностей, которые, например, произошли в соседнем Узбекистане, когда внезапно, явно не будучи готовым к этому, скончался от удара, так сказать, апоплексического Ислам Каримов. И явно это не входило в планы его ближайшего окружения, которое оказалось не готово к схватке за власть. Поэтому в этом смысле глава, так сказать, семейного клана Эмомали Рахмонов, который сегодня дуаен, так сказать, в этом так называемом президентском корпусе на постсоветском пространстве, очень хорошо знает правила этой игры. Не забудем, что он властвует с 92-го года.
Вы охарактеризовали Рустама как, в общем-то, мажора, молодого человека. Из этого следует, что он, видимо, никак себя не проявил, хотя и занимал довольно ответственный, и занимает уже сейчас очень ответственный государственный пост. Если вдруг Эмомали Рахмон неожиданно исчезнет с политической сцены, даже при том, что Рустам уже станет официальной главой государства, он столкнется с серьезной внутренней оппозицией?
Ну, это, конечно, хороший вопрос, совершенно, на мой взгляд, правомерный. Чем позже это произойдет, я имею в виду уход отца, тем более надежными будут шансы у Рустама, потому что площадка для сопротивления будет к этому времени еще более зачищена, чем это сегодня выглядит. Стоит упомянуть о очень слабые попытки, что называется, протестовать против вот этого назначения избрания Рустама спикером Сената, вот как раз именно позавчера, когда утром уже было известно, что все проголосовали за Рустама, но остального сообщения не было довольно много времени, часов 5-6, прежде чем оно появилось. И выяснилось, что этому мешало, в общем, ну, я бы сказал, некоторое номенклатурное сопротивление бывшего спикера Сената Махмадсаида Убайдуллаева, который все долгие годы был, собственно говоря, главным таким внутренним соперником вот во власти у президента. Они, в общем, оба были, так сказать, соратники по победе в свое время над оппозицией. Но, тем не менее, Убайдуллаев представлял другой клан, отличный от семейного. И вот его последняя попытка сопротивления в надежде получить хоть какой-то официальный пост окончилась его поражением. Он не получил ничего.
Я беседовал с политологом, специалистом по странам Центральной Азии Аркадием Дубновым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 20 апреля. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. До завтра.